Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и лауреат международного литературного конкурса «Молитва» Алексей Владимирович Журавлев. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Поздравляю вас с признанием вашего литературного таланта. Давайте поговорим о вашем творческом пути. Что для вас ваша работа?
Работа эта вообще была написана 16 лет назад. И вообще, когда я пребывал в монастыре и послушался в издательстве Задонского монастыря. Вот. Писал я ее просто как бы чисто по вдохновению. И вдохновение это было совсем другого типа. Вот. Хотя там же я и работал с литературой и со словом. Но вот когда побывал в монастыре и в издательстве, потому что мы там по-любому много читали, то есть всю патристику, то есть все предание, но не все, конечно, но очень значительную часть предания, которые проходят в семинарии, мы по долгу, так сказать, нашей работы прочли, прочитали. Вот. И вот постоянная церковная жизнь и вот это церковное присутствие раскрыло такую громадную вселенную православия, которая гораздо больше нашего мира и бесконечна.
Расскажите, пожалуйста, о своем пути к Богу, о своих достижениях, о своих проблемах, сомнениях, о своей вере. Что это для вас?
Ну, дело в том, что к Богу приходит каждый, конечно, своими путями. Вернее, Бог ведет его к себе своими путями. И от нас только нужен выбор. Идти к Богу или какими-то второстепенными окольными путями. Но у меня получилось так, что я попал в монастырь, вот, и трудился там, в общем-то, много лет, 14 лет я, в общем-то, провел в нескольких монастырях. Вот, но уверовал я гораздо раньше. Вот, уверовал я после того, как лет в 30 или да, лет 30 прочел Евангелие. Ну, прочел один раз, потом второй раз, потом думал, да что ж такое в этой книге там. И вот когда я на пятый или на шестой раз прочел его, перечитал, я даже конспектировал его как-то, пытался, потому что у нас был создан фонд, благотворительный фонд «Христианин», вот, и там нужно было оформлять все это дело, как бы сказать, по Евангелию. Вот. И вот это, когда я прочел Евангелие где-то шестой раз, то или пятый, то я понял, что все так оно и было. Так было, то, что написано там, так и было. То есть у меня никаких сомнений больше не осталось. Вот, вот это, как бы сказать, это обретение не путь к Богу, это обретение веры. Вот, ведь вера – это не просто, как бы сказать, свойство нашего, так сказать, психического устроения. А это нечто большее, потому что даже Господь сказал, что если бы имели веру с горчичное зерно, то могли бы двигать горы. Поэтому моя вера гораздо меньше горчичного зерна, но все-таки она есть. Вот. Ну и в монастыре оно, как бы сказать, укрепилось. В монастыре я от многого отошел, очистился. Некоторые вещи, допустим, перестал абсолютно делать. Вот, допустим, меня не заставишь играть в карты, ну и танцевать, как бы сказать, потому что карты, игральные карты, это глумление над Господом, потому что, если вы знаете, что, допустим, там крест, это крест, там, вот, подушечка, это подушечка, которую дали, намочили в уксусе, дали Иисусу Христу на кресте, пики, это копье, которое пронзил сотник ребра Спасителя, черви – это сердце Спасителя. Ну и вот это так, вот это глумление, понимаете, как оно неприемлемо для меня теперь уже стало. Вот. А вообще, в общем-то, как бы сказать, цикл монастырской жизни наложил определенный ритм. Вот. Потому что, живя в монастыре, и вообще церковный человек испытывает несколько церковных ритмов. То есть это дневной ритм, дневное богослужение, оно ритмически совершается там. Вот. Вечерняя, повечерие, там, потом полуночница, первый, третий, шестой, потом литургия, вот, потом девятый час, и так вот такой суточный цикл. Вот. И вот когда входишь в этот суточный цикл, уже начинается, как бы сказать, организм преображаться. Вот. Но есть еще другие циклы. Вот. Есть недельный цикл, потому что на каждую неделю клир распоет своим глазом. Всего существует 8 глазов. И вот через каждые 8 недель это все повторяется. Вот. Существует годовой цикл богослужений, то есть определенный цикл такой, потому что на каждый год приходятся определенные праздники. И есть такие пасхальные циклы, которые праздники плавают. Пасха совершается по определенному церковному исчислению. Вот. И, как показала практика, что это исчисление верно, потому что благодатный огонь сходит только на православную Пасху.
Расскажите немножко больше о своей работе. Как она называется?
Ну, то, что я написал ее в монастыре, да, она называется, как бы сказать, тропарь. Вот. Тропарь – это такое стихосложение церковное, которое определяет суть праздника, какого-то церковного праздника. Вот тропарь святым там есть, тропарь всем. Но вот эта тропарь, как бы сказать, определяет Пасху, то есть воскресение Христово. Ну, я не помню, как ее писал, но, так сказать, вот получилось так, что я написал. Но не для того, чтобы для признания какого-то еще. Просто так написал и как в типографии работал, распечатал ее, ну, дал почитать там своим. Там, ну.
А это отдельно взятое произведение, или это какой-то сборник, или это часть книги?
Ну, во-первых, это часть такой большой задуманной мной книги, которую можно читать с любого места. То, что можно читать с любого места. Вот. И в целом картинка имеет, как бы сказать, такой мозаичный дел. И вот как бы эта мозаика складывается независимо от того, с какого места ты читаешь эту книгу. И это один, как бы сказать, из эпизодов этой книги. Вот. И все это, в общем-то, направлено на сотериологический путь. Почему? Потому что все, допустим, произведения, они будут достойны и истинны, если ведут к спасению, вот, а не к какой-то погибели.
То есть цель жизни – это все-таки для христианина, это спасение его души.
Ну, цель жизни, как, в общем-то, сказал Серафим Саровский, это стяжание Святого Духа. Вот. То есть вот, нужно стяжать Святой Дух, вот, а потом… В любом случае, когда ты Духа стяжал, то ты спасешься.
Что, ну, конечно, такое стяжать Дух?
Стяжание Святого Духа. Ну, вот есть самая загадочная притча в Евангелии про 10 дев. 5 было юродивых, 5 разумных. И вот у них были светильники. У юродивых, когда начало там масло завершаться, они попросили разумных: дайте нам своего масла, которое запаслись маслом, вот, чтобы у нас светильники затухают. Но разумные сказали им: если мы вам дадим масло, то в ожидании жениха, значит, мы и у нас не хватит, и у вас не хватит. Лучше пойдите, купите у продающих масло. Ну, те пятеро ушли, а тут ворота раскрылись, и грядет жених. Он этих пятерых пустил, и ворота закрылись. Когда те остальные пятеро пришли, а ворота закрыты. И Господь говорит им страшные слова, что уходите, не знаю вас. Что-то они не имели, елея не имели. А что подразумевается под елеем? Вот. Под елеем подразумевается именно, как бы сказать, вот это стяжание Святого Духа, то есть чтобы у тебя был дух
и дух, огонь в груди. Нет,
да, огонь в груди.
Свет в сердце.
Да, даже в Откровении и Иоанна Богослова сказано, что если бы ты был горяч или холоден, то, как бы сказать, остался бы со мной. Но так как ты тепл, исторгну тебя из уст своих. То есть тепл, то есть ты безразличен. И вот эта теплота означает безразличие в последние времена, когда им безразлично будет, Бог есть или нет, там вообще, как бы сказать, и не вспомнят о Боге.
Вы уже пробовали издавать свои произведения?
Ну,
есть?
Я, в общем-то, издал небольшую книжку из нескольких рассказов, вот, тоже как бы объединяющих.
Как она называется?
Она называется «Рисунок воли на теле души».
А что это такое?
Ну, по моему определению, это вообще-то ум человека. Вот что говорят, что такое ум? Вот, думают, что это там какая-то конфигурация извилин человека там, или что-то еще такое прочее, но это не так. Вот, то есть ум… Почему мы помним, даже, допустим, если у человека там травма мозга, а он все равно как бы помнит некоторые события. Вот. То есть неврологи с этим сталкивались. просто вот на душе, наша душа, она представляет собой, как бы сказать, такое, она гораздо больше тела, это, как бы сказать, типа электромагнитного поля чего-то такого, но более тонкого и красивого. Вот. И вот на нашей душе воля, наша воля, это инструмент духа, кстати, вот, о котором мы вообще практически ничего не знаем. Так вот, наша воля оставляет какие-то маркеры, точки на душе. И потом соединяет их в какой-то рисунок. И вот этот рисунок, это и есть ум человека. То есть он постоянно к нему обращается, к этому рисунку. И постоянно его дорисовывает.
Как вы использовали такой подход, такой прием литературный в своем произведении? И есть ли у вас какие-то еще интересные художественные обороты?
Вот, допустим, взять Евангелие, то каждое слово Евангелия имеет бесконечную глубину. Приведите любую, там, допустим, источник из Евангелия, предложение, и оно, как бы сказать,
очень много займет. Непостижимых вещей, необъяснимых, непонятных.
Ну, непонятные, непостижимые, это есть такое там. Вот. Но здесь нужно сказать, что мы на Востоке существует апофатическое богословие, на Западе кафолическое богословие. Ну и то, оно, как бы сказать, нужно, и там, и там. Но в апофатике мы, основной принцип апофатики, это сказать, что то, чего мы не знаем, о том мы и не спрашиваем. То есть ставится запрет на дальнейшее, там, так сказать, мудрование, чтобы не скатиться в какие-то там фантазии там, или что-то еще ересь. Такое прочее. Да, или ересь даже. Вот. Скорее всего, так оно и бывает, потому что начинает человек мудровать, там, свое там, изыскивать, там, добавлять к Евангелию там, или свои там, впечатления о Евангелии. Там, вот. И тогда он легко скатывается сначала в прелесть, а потом и в ересь.
Что для вас любовь вообще, скажем, агапы к людям?
Любовь вообще, любовь. О любви сказали евангелисты, и апостол Павел сказал. Апостол Павел очень конкретно привел определение любви. Можете почитать его как-то, послание к Коринфянам, 13 глава, кажется. Там у него отличное определение любви. И им, естественно, любой человек должен руководствоваться. А апостол Иоанн Богослов сказал, что более всего облекитесь в любовь, ибо любовь есть совокупность совершенства. Но я себе, как бы сказать, еще определяю таким образом любовь, что вот пространство наше – это форма бытия, время – это движение бытия, а любовь – это творчество бытия, потому что без любви нельзя ничего творить.
Любовь – это Бог?
Ну, по апофатическому богословию, Бог всегда выше всякого определения. То есть Бог еще выше любви. Но и Бог есть любовь, потому что Он творец и сотворил нас творцами. Мы единственные твари на земле, которые наделены божественным свойством творить. Даже ангелы этого лишены. А вот мы, как люди, так представляем интерес и для ангелов, и для темных сил.
Когда вы начали писать?
Ну, по литературе у меня была вообще-то четверка. А вот так писать я начал уже после того, как закончил школу. То есть я там, у меня родители, я как бы сказать, работник слова во втором поколении. У меня родители, отец был редактором газеты, а мать уполномоченная главлита, то есть главный цензор, как сейчас говорят. Сейчас уже не помню, что такое главлит. И без ее печати ни одно печатное издание не могло издаваться в нашем регионе. Ну, я вообще-то хотел быть радиоинженером. И я и выбрал, так сказать, вуз, где были специальность радиоинженера. Ну, и закончил его. Вот. Ну, и в это время подрабатывал немножко так в газете, там писал статьи небольшие в газетку. Там. Вот. Потому что читал я много. У нас вообще в доме не приветствовался телевизор. И у меня до третьего курса института не было телевизора в доме. Вот. То есть я избавлен как бы от детского такого там восприятия телевизора.
Что вы читали в семье?
Ну, в семье мы много читали. Мы выписывали около 17 журналов периодически. Газету, литературную газету, там, литературная учеба. Ну, это отец читал. А так, «Новый мир», «Наш современник», «Юность», вот, «Наука и жизнь», «Знание и сила» и еще там, еще куча журналов.
Какая была настольная книга у ваших родителей, у папы, у отца?
Как таковой настольной книги не было. Более всего, когда серьезные разговоры были, то обращались к Достоевскому.
Но... Они были верующими?
Нет, но отец вообще-то был верующим. Почему? Потому что у нас дома была и Библия. Вот. У меня был такой случай, значит, отец задал мне загадку. Вот, если бы ты оказался на необитаемом острове, какие бы 10 книг ты взял? Ну, я тогда был в классе 7-м, что ли, вот. Я начал перечислять там, ну, «Три мушкетера», там, потом еще что-нибудь там, «Мастер Маргарита», там, еще что-то такое там. А потом на 5-й книге замолчал. Думаю, какую взять? Ну, и меня это, так сказать, несколько там озадачило. И я спросил тогда отца, мол, а ты какую хочешь книгу взять? Ну, а он мне ответил. Член бюро горкома в то время, главный редактор местной газеты. Вот. Он мне ответил, что, ну, первую я взял бы Библию. И меня эти слова, как бы сказать, поразили. И дома я нашел Библию там на старом русском, не на церковно-славянском, на старом русском языке. Вот. И, ну, и стал читать. Ну, пока ничего не понял там, но что-то стал почитывать там.
Можно ли сказать, что главная заповедь Христа – возлюби ближнего своего?
Но главная заповедь Христа вообще-то – возлюби Бога. А это вторая заповедь главная Христа. Вот. Потому что Бог является для нас, как бы сказать, всем. И энергией, и жизнью. И мы обязаны ему всем, нашим бытием, нашим существованием. Вот. И, естественно, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. То есть он говорит, что и себя нужно любить. Но себя нужно уметь тоже любить. То есть почему говорят, что, допустим, если человек согрешает, он не любит свою душу. А вот если ты любишь свою душу, ты уже остановишься перед какими-то действиями, которые ей могут повредить.
Так и наше тело тоже храм.
И наше тело храм, потому что, как бы сказать, мы созданы по образу и подобию. Христос явился в нашем теле. Он, как бы сказать, унизился, этот кенозис. Он пришел в теле человека. Хотя мог бы прийти в каком-либо угодно теле. И пострадал за нас. И он был одновременно и священником, и жертвой, и Богом. Вот какого хотели люди. И он пришел.
Есть такое понятие современное, как цифровое монашество или монах в миру, мирской. Как вы понимаете, что это?
Ну, есть многие монахи, которые живут в миру. Ну и живут по монашеским обетам, не нарушая обетов. Там, это, как бы сказать, нормально. Тяжело, но нормально. Это их крест. Если они выбрали его, то нормально. А вот цифровое монашество, это как бы мне непонятно. Я такие вот термины, честно говоря, не слышал.
Какие ваши дальнейшие творческие планы?
Ну, вот сначала, как бы сказать, книгу закончить. Ну, потом я хотел бы там, я немножко занимался, когда в институте учился в художественной школе, хотел продолжить как бы занятия живописью. Вот. Хотел бы написать некую икону, вот, но не в стиле живописи, а, как бы сказать, по канонам.
Что бы вы посоветовали молодым людям, которые начинают писать духовную литературу?
Я бы посоветовал им как можно быстрее включиться в ритмы церкви, потому что писать о чем-то, не зная чего-то, то это сложно. Хотя у тебя будет великий талант, допустим, но описать ты что-то такое не сможешь, потому что сам не пережил. Потому что писатели переживают свой опыт, свой духовный опыт. А чтобы был духовный опыт, нужно, естественно, дух стяжать и пытаться как бы работать с духом. И вот дух церкви это позволяет. То есть и ритмика церкви, и обряды, и тем более литургия. Какие тексты прекрасные в литургии вечерней. Они хоть и повторяются много раз, но они никогда не устаревают. Поэтому лучше молодым, так сказать, вписаться в ритмику православного мира, можно так выразиться.
Алексей Владимирович, вы, может быть, мечтали бы немножко о другом, все-таки какой-то вклад сделать в христианство, заняться какими-то православными проектами. Сейчас очень многие компании и частные предприниматели занимаются реставрацией культурного наследия.
Ну, у меня есть такая мечта, вернее, не мечта, а, как бы сказать, направление деятельности, чтобы восстановить храм, потому что есть один храм на Волге, который нужно, можно восстановить, и я хотел бы, как бы сказать, использовать его для того, чтобы там организовать скит, то есть некоторые аскетические вещи, чтобы могли там монахи заниматься этим. Вот. Потом, конечно, есть еще планы, там, судя по вот, последним дальнейшим событиям, там, с развитием искусственного интеллекта и всего такого прочего, цифрового рубля и все. То есть мир меняется очень быстро. Вот. И поэтому, как бы сказать, я создал фонд не так, как, допустим, благотворительные фонды. Все благотворительные фонды чем занимаются? Стяжание материальных средств, распределение материальных средств и больше ничего. Вот. Но свой фонд я хотел сделать несколько иным. Так, чтобы, допустим, фонд спонсировал крестные ходы. Вот. Допустим, хорошо бы сделать бы такой волжский крестный ход прямо по реке с какой-то такой нормальной большой флотилией, чтобы прошли от истока до устья.
И может даже что для вас
до
Волга?
Ирана. Ну, Волга – это главная река, главная дорога России, можно так сказать. Поэтому Волга и храмы на ней, в общем-то, многие запущены, и очень бы хотелось, чтобы они были как бы восстановлены. Вот. И судоходство наладилось бы, и все остальное как бы в этом плане до самых дальних, там, начиная, может быть, от Ржева.
Правильно ли я понимаю, что вы больше всего хотели бы реализоваться в творческой жизни как писатель? Духовной литературы.
Ну, дело в том, что да, сейчас вот как бы сказать такой период у меня, который способствует тому, что я могу писать. Вот. То есть не отвлекаясь, спокойно посидеть, спокойно подумать, поразмышлять и, как бы сказать, мысль укладывается в слова.
А где вы черпаете вдохновение? Как вы пишете? Уединяетесь или?
Вдохновение приходит вообще, когда я там нахожусь в хорошем состоянии после причастия, когда вот мирный дух присутствует и дух счастья, как бы сказать, дух счастья от общения с Богом после причастия, это приходит вдохновение. То есть я не знаю, когда оно приходит, какие критерии должны быть этому. Оно каждому приходит по-разному, но оно приходит всегда от духа. Эпиграфом к моему этому конкурсному произведению был такой: умеренное излишество в необходимости случайного достижения непостижимого. Ну, что он значит? Что, допустим, мы все стремимся к Богу. То есть мы все стремимся постичь, познать, как бы сказать, Бога, чтобы узнать, что такое, как там, узнать Его волю. Вот. И поэтому пользуемся такими парадоксальными вещами, что есть излишество, но умеренное излишество. Необходимость. Но необходим нам Бог, необходим, но мы достигаем его всегда случайно. Оно происходит не по нашей воле. Вот. И достижение непостижимого. То есть мы достигнуть непостижимого не можем. То есть мы, люди, обречены на вечное движение. Вот. И поэтому я как бы взял это эпиграфом, то есть то, что люди обречены на вечное движение к Богу. Ну, и вот этот эпиграф, конечно, немножко смутил моего первого читателя, такого духовного писателя, как архимандрит Рафаил Карелин. И он мне сказал, что ты не увлекайся парадоксами, вот, потому что парадоксы – это такая пища, такая приправа, которая должна соответствовать пище, и нужно ее добавлять в умеренных количествах. Ну, посмеялся, конечно, вот. И когда я его спросил, вот, хотел бы работать вот как бы с интеллигенцией, потому что наша интеллигенция, в общем-то, далека от Бога. И он благословил меня работать с интеллигенцией, чтобы я, как бы сказать, им мог что-то объяснить из евангельских истин.
Ваше сердце полно любви, вы через свое произведение учите людей любить?
Конечно, потому что любовь – это, я же говорю, любовь – это творчество бытия. Вот, поэтому без любви сотворить что-то или написать что-то отдельно, как бы сказать, не получится.
Желаю вам успехов. С вами были Ирина Васильевич и Алексей Владимирович Журавлев.